Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. В мемуарном фокусе. В Петербурге вышел долгожданный двухтомник «Осип Мандельштам глазами современников. Воспоминания, дневники и письма». Составление Олега Лекманова и Леонида Витгофа. Предисловие Олега Лекманова. Комментарии Лекманова, Софьи Киселевой, Ольги Барташевич-Жагель, Леонида Витгофа, Дмитрия Зуева. Издательство «Вита Нова». Я процитирую несколько строк из аннотации. В двух томах собрано более 130 текстов, и почти такое же количество менее объемных свидетельств приводится в комментарии. Это воспоминания, дневники, письма и даже доносы знакомых Мандельштама, выразительно характеризующие личность поэта. Многие из этих текстов и фрагментов текстов ранее были воспроизведены в периодике или в малотиражных научных сборниках и никогда не выходили под одной обложкой. Издание включает в себя постраничный историко-литературный комментарий и аннотированный указатель упоминаемых лиц. В приложении ко второму тому помещены стихотворения современников Мандельштама, в которых запечатлен его образ. Уникальный иллюстрационный ряд составляет более 650 фотографий, рисунков, печатных изданий и документов. На тысячи страниц размещены записки Михаила Карповича, Михаила Кузьмина, Владимира Пяста, Сергея Маковского, Георгия Иванова, Анны Ахматовой, Александра Блока, Георгия Адамовича, Виктора Шкловского, Николая Харджиева, Бенедикта Лившица, Корнея Чуковского, Марины Цветаевой, Владислава Ходосевича, Артура Лурье, Феликса Дзержинского, Ольги Гильдебрандт-Арбениной, Иды Напельбаум и многих-многих других. В сегодняшнем разговоре о мемуарном двухтомнике принимает участие Олег Андаршанович Лекманов, профессор Принстонского университета, где, кстати, хранится множество мандельштамовских бумаг. Это архив «Надежды Мандельштам». Но принстонское сидение Лекманова не совсем добровольное. Недавно он был объявлен иноагентом, и в Россию ему пока что путь заказан. Мы еще коснемся этого обстоятельства. А пока вопросы Олегу Андаршановичу. Редко кто из гениальных литературных фигур оставлял столь малое по объему наследие. Мандельштам чуть ли не чемпион в этом отношении. А ваш двухтомник, Олег Андаршанович, 1000 страниц большого формата и убористого шрифта, это больше, чем подобные издания, посвященные, скажем, Пушкину. Чем объяснить, что мемуары о Мандельштаме столь обильны?
Ну, и к этому ведь можно еще прибавить 2,5 книжки Надежды Яковлевны Мандельштам и толстенную книгу Эммы Герштейна. Если еще их прибавить, то действительно будет огромный объем. Я думаю, что объяснить можно 2 причинами, как минимум. Ну, первый из них заключается в том, что все-таки это 20 век. И в 20 веке, как мне кажется, больше вспоминали. Большее количество мемуаров написано, мемуаров, свидетельств, писем. И сохранилось большее количество их, и выявлено их большее количество. А второе объяснение, мне кажется, заключается в том, что, нисколько не умаляя значения других поэтов, все-таки так оказалось, что не только в России, но, кажется, и в мире Мандельштам – это самый-самый известный русский поэт. Не знаю, насколько это заслужено. То есть, конечно, он этого заслуживает, но известен он прежде всего благодаря в мире, не в России, благодаря своему стихотворению «Мы живем под собой ничью страны», которое замечательное, но которое, может быть, не было самым сильным мандельштамовским стихотворением. Но зато за это стихотворение он был убит, то есть справедливость историческая восстановлена. За него он был убит, и оно стало самым известным его текстом. И мемуары, между прочим, Надежды Яковлевны, потому что в мире, по моим наблюдениям, читают гораздо больше, понятно, это проза, и это легче читается, больше читают Надежду Яковлевну. Вот я думаю, поскольку это в мире самый известный поэт русский, и поскольку многие мемуары были написаны как раз после опубликования стихотворения «Мы живем под собой ничью страны» на Западе, может быть, вот этим и объяснялся большой объем текстов об этом поэте.
А как вы относитесь к самой последней теории, выдвинутой Глебом Моревым, который писал о Мандельштаме, и который показывает, что от Сталина это стихотворение как раз было скрыто, что следователь Яков Агранов, понимая, сколь взрывоопасно это стихотворение, решил его утаить. И до вождя оно не дошло, и поэтому столь мягкий приговор был вынесен Мандельштаму, то есть сперва ссылка и так далее, и потом это уже цепочка событий. Вот вы напрямую связали, что он был убит, как вы сказали, за стихотворение «Мы живем под собой, ничьей страны». У Глеба Морева другая точка зрения. Как бы вы пояснили человеку, мало разбирающемуся в этом вопросе, где тут правда?
Я еще в своей давней биографии Мандельштама выдвинул несколько версий о том, читал ли Сталин или не читал это стихотворение. Среди них была и та, которую потом развил в своей замечательной, по-моему, книжке, очень хорошей книжке Глеб Морев. Но, наверное, я просто не очень точно выразился сейчас. Я имею в виду, что Мандельштам был арестован за это стихотворение. Это мы знаем точно. И был арестован он не Сталином лично, разумеется, а его подручными. И дальше он был приговорен к ссылке. И действительно, приговор был очень мягким. А из этой ссылки в 1937 году, в мае 1937 года, он вернулся в Москву, где ему проживать было запрещено. А дальше второй его арест был автоматически связан с тем, кроме того, что на него написали донос, братья-писатели, но все-таки во многом он был связан с тем, что он уже один раз арестовывался. Такая практика была, что если человек один раз арестовывался, то дальше был очень большой шанс ему стать так называемым повторником, то есть когда человека арестовывали второй раз. И второй приговор уже, он был не таким мягким, как известно, его отправили в лагерь, докуда он не доехал, он лишь пересыльный в лагере в Владивостоке, он умер. То есть, так или иначе, я бы сказал так, что начальной точкой, которая изменила, сломала, переломила судьбу Мандельштама, все-таки было это стихотворение. Да, его не убили сразу, его не расстреляли сразу, но сначала была одна ссылка, а потом автоматический лагерь, которого он пережить не смог. Так что мне кажется, что здесь в данном случае никакого противоречия между тем, что написал Глеб, и тем, что я сказал, я нет.
Мемуаристам случается доверять трудно, и некоторые намеренно искажают историю. Какой публикаторский подход вы положили в основу сборника? Печатать всех подряд, а потом комментировать, или сперва всех проверять на пригодность?
Ну, идея этой книги и смысл этой книги состоял в том, чтобы собрать все свидетельства, которые имеются, кроме больших, совсем больших книг Герштейн и Надежды Яковлевны, которые цитируются обильно в примечаниях, мы хотели собрать все, абсолютно все. Собрать и откомментировать. Потому что особенность этих примечаний, их там много, это большой комментарий. То есть, ну, я думаю, что треть тому занимают те примечания, которые мы вместе с Леонидом Ленгофом, Ольгой Барташевич Жагель, Дмитрием Зуевым, Софьей Киселевой составили. Так вот, цель этих примечаний, она была не самостоятельной, потому что мы знаем, что в эпоху героического комментария, в советскую эпоху героического комментария, существовали такие своды примечаний, своды комментариев. Самый яркий пример, конечно, это комментарий Марии Тамарны Чудаковой, Евгения Абрамовича Тодоса, Александра Павловича Чудакова к тому Тынянова. Так вот, существовали такие комментарии, которые представляли собой некоторую самостоятельную ценность. То есть они, конечно, комментировали то, что было у Тынянова, но поскольку они сами, эти авторы замечательные, великие ученые, не могли публиковать свои работы или публиковали их с огромным трудом, то они туда вставляли еще некоторые свои наблюдения, связанные с тынянскими темами, но впрямую не комментирующие тексты. Вот наша задача была ровно абсолютно противоположные. Я боюсь, что комментарий даже может поэтому вызывать разочарование у читателя, потому что там нет ничего самостоятельного. Там все подчинено тому, чтобы попытаться выявить, где мемуарист лжет, а где он говорит правду. Понятно, что мы не конечная инстанция, что мы не можем со стопроцентной уверенностью часто этого утверждать. Но попытаться это сделать путем сопоставления разных источников, путем обращения к документам современным, ну, путем, если хотите, такого даже иногда шерлок-холмсовского аналитического метода можно. Вот мы это и пытаемся сделать в нашем комментарии.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «В мемуарном фокусе». Двухтомник «Осип Мандельштам. Глазами современников. Воспоминания, дневники, письма». Вышел в петербургском издательстве «Вита Нова». Вот отрывок из воспоминаний Натальи Штемпель. «Мандельштам в Воронеже». Осенью 1974 года я оказалась в Малеевке, куда попала случайно, как говорится, волею судеб. Там встретила Эмму Григорьевну Герштейн, с которой познакомилась много лет тому назад, летом 1937-го. Хорошо помню это лето, белый высокий дом в тенистом саду, где жила тогда Эмма Григорьевна. Ее отец был врачом, и квартира находилась при больнице. Удлиненную комнату, направо от двери обеденный стол, в глубине письменной. Меня привел сюда Осип Эмильевич Мандельштам. Мы стояли у стола и почему-то стоя пили сухое вино, закусывая сыром. Осип Эмильевич был оживлен. Это были первые месяцы его свободы. В мае 1937 года Мандельштаму разрешили покинуть Воронеж. В Москве жить было негде, да и прописки уже не было. Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна на лето поселились в Савелове. Во время летних каникул я поехала к ним. Оставив мужа в Москве у своей тетки, я отправилась одна в Савелово. Нашла нужную улицу и дом. В окне увидела Осипа Эмильевича. Он таинственно поднес палец к губам, молча вышел ко мне, поцеловал и ввел в дом. Надежда Яковлевна тоже мне обрадовалась. В бревенчатом доме они снимали полупустую комнату, но в этом была какая-то дачная прелесть. Казалось, больше воздуха. День промелькнул необыкновенно быстро. Вечером я обещала мужу вернуться в Москву. Мандельштамы запротестовали. Мне и самой не хотелось уезжать, но обещала. Борис будет ждать. «Дадим ему телеграмму, что приедете утром», — весело сказал Осип Эмильевич. Так и сделали. Полночи мы с Осипом Эмильевичем бродили по лесу вдоль берега Волги. Надежда Яковлевна с нами не пошла. Осип Эмильевич рассказывал мне, как они жили эти два месяца после отъезда из Воронежа. Прочитал все новые стихи. Мне кажется, их было 10 или 11. Стихи пропали при последнем обыске и аресте. Надежда Яковлевна не знала их наизусть, как знала воронежские. Списков ни у кого не было. Можно надеяться только на чудо, на то, что они сохранились где-нибудь в архиве НКВД. Но бывает ли такое? «Когда мы вернулись среди ночи домой», — продолжает Наталья Штемпель, «Надежда Яковлевна уже постелила на полу постель, отдельно каждому слать было нечего, и мы все легли, как говорится, в повалку. Было жестко, неудобно, но это никого не огорчало. Утром Мандельштамы проводили меня на вокзал, а затем более поздним поездом тоже приехали в Москву. Мы условились встретиться вечером на концерте Яхонтова. Я была страстной его поклонницей. Яхонтов не раз приезжал в Воронеж. Я не пропускала ни одного концерта. Помню прекрасную композицию «Чиновники» — «Медный всадник» Пушкина, «Шинель» Гоголя, «Белые ночи» Достоевского. Огромное впечатление произвела на меня и вторая композиция «Поэты путешествуют». Пушкин и Маяковский, стихи, письма, документы, факты из биографий. Владимир Николаевич считал Осипа Эмильевича своим учителем. Мне это было непонятно. Манера чтения была у них совершенно разная. Осип Эмильевич читал стихи превосходно. У него был очень красивый тембр голоса. Читал он энергично, без тени слащавости или подвывания, подчеркивая ритмическую сторону стихотворения. И все-таки Яхонтов читал по-другому, оставляя огромное впечатление. Концерт был посвящен столетию со дня гибели Пушкина. Мы с мужем немного опоздали. Нас все же впустили в зал, мы сели на свои места. Мандельштамов не было. И вдруг, когда кончилось первое отделение, Осип Эмильевич, увидев нас, спрыгнул со сцены прямо в партер. Он был за кулисами. После концерта мы вчетвером, зайдя в гастроном и купив, кажется, ветчину и сухое вино, отправились на квартиру Ноппельбаума, где остановились Мандельштамы. Хозяева, очевидно, были на даче. Осипу Эмильевичу хотелось познакомить меня со своими друзьями, ведь в Воронеже он был лишен этой возможности. Прежде всего Мандельштамы повели меня к Шкловским. По словам Надежды Яковлевны, это была едва ли не единственная семья, которая не боялась принимать ее во время воронежской ссылки Осипа Эмильевича. Шкловские жили в Лаврушинском переулке, в доме номер 17, одном из первых писательских домов. Квартира огромная, да и семья состояла из 6 человек. Виктор Шкловский встретил нас в трусах, что меня несколько шокировало. Но действительно, жара стояла невыносимая. Первое впечатление от Виктора Борисовича – веселый, круглый человечек, круглая, очень круглая голова, круглые глаза, а веселость так и брыжет, искрится. Он все время острил. В то далекое и счастливое лето я зашла как-то к Шкловским за Осипом Эмильевичем, и мы пошли в Третьяковскую галерею. Она была напротив дома. Но осмотр оказался, к моему удивлению, очень коротким. Осип Эмильевич, не останавливаясь, пробежал через ряд залов, пока не разыскал Рублева, около икон которого остановился. За этим он и шел. Это был фрагмент из воспоминаний Натальи Штемпель. Продолжаем разговор о двухтомнике «Осип Мандельштам. Глазами современников» с одним из его составителей и комментаторов Олегом Ликмановым. Кто наиболее ценные мемуаристы, рассказавшие о Мандельштаме? Вот вы упомянули и Эмму Герштейн, и Надежду Мандельштам. Это, так сказать, классика мандельштамоведения. А кто, что называется, столпы этого двухтомника, если не упоминать вот этих двух дам?
Я думаю, что к ответу на этот вопрос можно просто по-разному очень подходить. Потому что один из вариантов назвать те тексты – это не обязательно мемуары. Там мемуары, письма, дневники. И даже доносы есть. Так вот, назвать те тексты, которые просто занимают больший объем. И здесь придется, или не придется, а просто нужно обязательно назвать письма филолога Сергея Рудакова, молодого тогда филолога Сергея Рудакова, который при Мандельштаме находился в течение 2 лет в Воронеже, когда Мандельштам был в ссылке. И он был влюблен, на наше счастье, он был влюблен в свою жену, которая не поехала с ним, Лину Финкенштейн Рудакову. И ей писал почти каждый день, писал большие письма, в которых все время был Мандельштам, потому что с Мандельштам очень тесно там общался. И ценность этих материалов трудно переоценить, потому что он сообщает нам очень много и о бытии Мандельштама, и очень много о том, как Мандельштам писал стихи. Потому что Рудаков был филологом, и он собирался писать книгу о Мандельштаме и собирал материалы. К сожалению, вот эти материалы, которые он собрал, они исчезли, по-видимому, безвозвратно. Но кое-что эти письма сохранили. И поэтому мы имеем такую хронику мандельштамовской жизни. Вот более подробно ни один мандельштамовский период жизни, как этот воронежский, не описан. Мы заново откомментировали этот текст, эти письма, потому что когда-то я участвовал в первой публикации, когда покойный Александр Григорьевич Мец ее организовывал. Я там делал часть примечаний. А вот сейчас мы заново все это перекомментировали. Вот это очень важный слот. Потом я бы, наверное, назвал, и тоже выделяющийся объемом своим текст, это мемуары Семена Липкина, прекрасного поэта, такого младшего друга Мандельштама, который был одним из наиболее, насколько это возможно вообще для мемуариста, объективным мемуаристом. То есть он не стоял при Мандельштаме на коленях, но в то же время он, как многие другие мемуаристы, не насмехался над ним. И он был человеком с прекрасной памятью и замечательно остроумным. И его воспоминания, мне кажется, тоже очень важными. Это большие воспоминания. А можно назвать воспоминания, это уже будет немножко другое. Но можно назвать воспоминания, которые сыграли огромную роль в том, что Мандельштам был возвращен советскому читателю, то есть читателю советского времени. Это мемуары Ильи Эренбурга, который впервые, опять же, подробно откомментировал. Очень много сделал для того, чтобы мы понимали эти мемуары покойный Борис Фрезинский. Но все-таки он не ставил себе задачу подробного комментария. Вот мы это подробно откомментировали. Дело в том, что благодаря мемуарам Эренбурга, которые печатали в журнале, книге его мемуарной большой «Люди, годы, жизнь», которые печатали в журнале «Новый мир», а потом вошли в собрание сочинений Эренбурга, очень многие просто узнали вообще о существовании позднего Мандельштама. Как известно, поздние стихи Мандельштама не были опубликованы. Вот Эренбург ухитрился в своих мемуарах очень многое процитировать. И Мандельштам стал здесь не во весь рост, а почти во весь рост. И многие другие мемуары, отчасти, между прочим, то, что Надежда Яковлевна написала, были инициированы этими. Но на самом деле все это вовсе не значит, что там какие-нибудь тексты малых объемов, там, где есть одна страничка или две, не важны. И маленькие тексты тоже очень важны. Но все-таки, если среди этого многообразия, огромного многообразия мемуаров, выбирать одни, то я бы назвал мемуары Анны Ахматовой. «Риски из дневника» – это абсолютно гениальная проза. Это, кстати, проза, конечно, а не только мемуары. Вот я думаю, что Анатолий Найман, когда писал свои рассказы о Анне Ахматовой, он держал в голове вот эти мемуары. Потому что Найман, конечно, писал прозу, а не мемуары, уже о самой Ахматовой. И вот Ахматова писала эту прозу. Она очень близко стояла к Мандельштаму. Мандельштам был в нее влюблен, она в него нет. И там есть некоторые раздражения в некоторых фрагментах. Но вот то, что она о нем пишет, это, конечно, не объективно. И там много... Ну, я бы сказал, приукрашенными в некоторых фрагментах, но это очень важный текст, гениальный совершенно текст, и он тоже впервые нами очень подробно откомментирован. Вот если вот навскидку сходу вспоминать, то я бы, наверное, назвал эти источники.
На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «В мемуарном фокусе. Двухтомник. Осип Мандельштам. Глазами современников. Воспоминания, дневники, письма». Вышел в петербургском издательстве «Вита Нова». В качестве примера приведем фрагмент из записок Максимилиана Волошина, относящихся к эпохе Гражданской войны. Мать в этом отрывке – это Елена Оттабальдовна, мать Волошина. Майя – это поэтесса Майя Кудашева, княгиня, в будущем жена Ромена Ролана. Мандельштам был часто невыразимо комичен. У мамы оставался курьезный умывальник в стиле эсмарховой кружки с короткой резиночкой и заворачивающимся крантиком. Прислуга его конфузилась. Помню, Домна, молодая болгарка, на вопрос «Что ты?», закрывая рот платком, ответила «Точно маленький мальчик». Мандельштам приблизительно так реагировал на этот умывальник, который стоял в его комнате и просил не раз у мамы позволения обменять этот аптечный умывальник. Над ним после сжалилась Юлия Оболенская, отдала ему свой, а сама взяла его. А когда Мандельштам приходил в гости, то всегда втыкал в кран цветок, изображавший фиговый листок. В ту зиму Мандельштам был влюблен в Майю. Однажды он просидел у нее в комнате довольно долго, за полночь. Был настойчив, не хотел уходить. Майя мне говорила, ты знаешь, он ужасно смешной и неожиданный. Когда я ему сказал, что я хочу спать и буду сейчас ложиться, он заявил, что теперь он не уйдет. Вы меня скомпрометировали. Теперь за полночь. Я у вас просидел подряд 8 часов. Все думают про нас. Я рискую потерять репутацию мужчины. Крым в ту зиму был под властью белых. Однажды Мандельштам вошел ко мне очень взволнованный. «Макс Александрович, сейчас за мной пришел какой-то казацкий Ясаул и хочет меня арестовать. Пойдемте со мной. Я боюсь исчезнуть неизвестно куда. Вы знаете, как белые относятся к евреям». Мы с ним пошли на дачу Харламова, где он занимал комнату вместе с братом. У них сидел действительно пьяный казацкий Ясаул в страшной кавказской папахе и, поводя мутными глазами, говорил: «Так что, я нахожу, что у вас бумаги не в порядке, и я вас арестую». Этот Ясаул откуда-то свалился в деревню Коктебель и пил безвыходно несколько дней, а потом, спохватившись, нашелся. «Есть ли у вас в Коктебеле жиды?» Крестьяне очень предупредительно ответили: «Как же, двое есть, у моря живут всю зиму, братья Мандельштамы». Ясаул тотчас же отправился к ним делать обыск. Он сидел посреди комнаты, икал во все стороны и рассматривал книги, случайно попавшие ему в руки. «А это Евангелие, моя любимая книга, я никогда с ним не расстаюсь», — говорил Мандельштам взволнованным голосом и вдруг вспомнил о моем присутствии и поспешил меня представить Ясаулу. «А это Волошин, местный дачевладелец. Знаете что, арестуйте лучше его, чем меня». Это он говорил в полном забвении чувств. На Исаула это подействовало, и он сказал: «Хорошо, я вас арестую, если Мандельштам завтра не явится в Феодосию в 10 часов утра». Учреждением, куда должны были явиться братья Мандельштам, не помню, как оно называлось, было учреждение, которым заведовал полковник Цыгальский, поэт и поклонник Мандельштама. Сам Осип Эмильч находился в таком забвении чувств, что, вернувшись к нам в дом, обнаружил у себя в руке ключ от Майиной комнаты, который бессознательно зажал у себя в руке. Он уезжал вместе с Оренбургом в Батум. Ему эту поездку устраивал милейший Александр Александрович, портовой начальник. В конце лета Осип Эмильевич обратился ко мне с просьбой. «Макс Александрович, наверное, у вас в библиотеке найдется итальянский текст Данта. Одолжите мне, пожалуйста». Я пошел наверх, в кабинет, искать. А он, между тем, говорил Наташе Вершховецкой: «Ну, если Макс Александрович будет теперь долго искать своего Данте, я сам его 3 года назад завез в Петербург и там позабыл». «Но как же вы его теперь просите?» «Но ведь хорошая библиотека не может быть без «Дивина комедия» в оригинале. Я думаю, что Макс Александрович за эти годы успел себе выписать новый экземпляр». Я спустился из кабинета и сказал: «Осип Эмильч, я думаю, что не вам у меня, а мне у вас надо просить Данте. Вам я дал свой экземпляр 3 года назад». У Мандельштама была с собой его книжка «Камень» в единственном экземпляре, в то время как ему было необходимо много экземпляров, чтобы расплачиваться за ночлег, обеды и всякие любезности. У меня стоял в библиотеке 1 экземпляр «Камня», подаренный им маме с нежной дружеской надписью. Я боялся за его судьбу и как-то заметил, что его на полке больше нет. Обыскал соседние полки, убедился в том, что он похищен. Тогда я вызвал на допрос Майю, и она сознала, что Мандельштам, взяв со стола у нее экземпляр «Камня», объявил ей, что он его ей больше не вернет. Я тогда написал письмо Новинскому, где его просил не выпускать Мандельштама из Феодосии, пока он не вернет мне экземпляра камня, похищенного из моей библиотеки. Случилось, что Новинский получил это письмо за завтраком, и Мандельштам, завтракавший вместе с ним, прочел его, искренне возмутился и был по-своему прав. Похитил со стола у Майи книжку не он, а Эренбург. А он, увидевший, что я принимаю энергичные меры, написал мне ругательное письмо. Письмо было пересыпано самой отборной руганью, и, чего он ожидал еще меньше, я на первом же чтении стихов, что я устраивал постоянно в мастерской, сказал слушателям: «А вот если кто из вас потеряет или иначе утратит какую-нибудь книжку, взятую из моей библиотеки, то рекомендую вам, вместо того, чтобы извиниться, писать мне ругательное письмо». И как образец стиля прочел им письмо Мандельштама. Через несколько дней Мандельштам в момент отхода парохода был арестован и посажен в тюрьму. Он обезумел от ужаса, как тогда при инциденте с Исаулом, и, будучи введенным в тюрьму, робким шепотом спросил у офицера: «А что, у вас невинных иногда отпускают?» Тогда все друзья Мандельштама стали меня уговаривать, что я должен за него заступиться. Раньше я мог делать или не делать, это было в моей воле, а теперь, после того, как он мне написал ругательное письмо, я обязан ему помочь. Напрасно я им доказывал, что я сейчас не могу ехать в Феодосию, так как у меня болит рука, и я никого из влиятельных лиц в добровольческой армии не знаю. В конце концов, было решено, я напишу под диктовку письмо начальнику контрразведки, которого я в глаза не видел, но он твое имя знает, и только подпишусь. Я продиктовал такое письмо: «Милостивый государь, до слуха моего дошло, что на днях арестован под ведомственными вам чинами поэт Иосиф Мандельштам. Так как вы по должности вами занимаемой не обязаны знать русской поэзии и вовсе не слыхали имени поэта Мандельштама и его заслуг в области русской лирики, то считаю своим долгом предупредить вас, что он занимает в русской поэзии очень крупное и славное место. Кроме того, он человек крайне панический и в случае, если под влиянием перепуга, способен на всякие безумства. И в конце концов, если что-нибудь с ним случится, за его судьбу будете ответственны вы перед русской читающей публикой. Сколько верны дошедшие до меня слухи, я не знаю. Мне говорили, что Мандельштам обвиняется в службе у большевиков. В этом отношении я могу вас успокоить вполне. Мандельштам ни к какой службе вообще не способен, а также и к политическим убеждениям. Этим он никогда в жизни не страдал». Начальник контрразведки, получив карточку княгиня Кудашева, принял Маю очень любезно, прочитал письмо про себя, восклицая: «А кто же такой Волошин? Почему он мне так пишет?» «Поэт. Он со всеми так разговаривает», — отвечала Майя высоким и наивным голосом. Письмо нарочно было написано в таком духе. Оно было корректно, но на самом лезвии. Оно звучало как личное оскорбление, и поэтому запоминалось. Это был обычный тон моих отношений с добровольческой армией. Начальник контрразведки очень недовольным жестом сложил бумагу и сунул в боковой карман. И на другой день велел отпустить Мандельштама. Мандельштам и Эренбург уехали одновременно. Вскоре я получил от одного поэта и издателя Абрамова несколько номеров художественного журнала «Творчество». Он просил написать ему свое впечатление от журнала. Там была большая статья Осипа Емельча «Вульгата». «Вульгатой», как известно, называется латинский перевод Библии, сделанный святым Иеронимом и принятый в католической церкви. Я долго вчитывался в статью Мандельштама и не мог понять ее заглавия, как оно понималось ему, пока не прочел заключительных слов статьи. «Довольно нам Библии на латинском языке, дайте нам, наконец, вульгату». Он, как филолог, просто перевел заглавие, а как историк никогда не встречался с этим термином и не подозревал о том легком искривлении смысла, которое лежит в этом имени. Я написал Абрамову: «Нельзя вам, как редактору, допускать такие вопиющие ошибки. Нельзя, чтобы наши невежественные поэты помещали у вас с заглавием статей такие имена, смысл которых им самим не ясен. За это ответственны вы, как редактор». Случилось, что с Мандельштамом я встретился только в 1924 году в Москве, когда я ездил в Москву и был у редактора «Красной Нови» Воронского. Мы встретились не в кабинете, а в коридоре. Мандельштам встретил меня радостно и, видимо, все простил из того, что между нами было, из зачитанного у меня Данте, из спасения из-под ареста. Он это все мне высказал, но прибавил. Но нельзя же, Максимилиан Александрович, так нарушать интересы корпорации. Ведь все-таки наши интересы, поэтов, равнодейственны, а редакторы – наши враги. Нельзя же было Абрамову выдавать меня в случае вульгата. Ведь эти подробности только вы знаете, а публика и не заметит. Это был отрывок из воспоминаний Максимилиана Волошина. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. В мемуарном фокусе продолжаем разговор о двухтомнике «Осип Мандельштам. Глазами современников» с одним из его составителей и комментаторов Олегом Ликмановым. Записки Надежды Яковлевны Мандельштам с самого начала их появления вызвали горячие споры, и некоторые ее поклонники настолько обиделись вычитанным у нее характеристикам, что просто прекратили приходить к ней домой. А что вы сказали бы о ценности и объективности ее книг?
Я думаю, что это почти антонимы в данном случае ценности и объективности. Потому что говорить о ценности этих мемуаров, ну, по-моему, просто не приходится. Она была мало того, что ближайшим человеком к Мандельштаму и знала его как никто. Она была чрезвычайно одаренным писателем, чрезвычайно одаренным. И неудивительно, я вот уже про это сказал, что ее мемуары, может быть, даже более популярны на Западе, чем стихи самого Мандельштама, потому что она наряду с великой книгой Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», но не Шаламовым, потому что Шаламов не был опубликован на Западе, как известно, вовремя. Так вот, наряду с этими мемуарами, с этой книгой, не мемуарной, а Солженицына, ее воспоминания, ее вторая книга изображают Советский Союз, каким он был. Это такой, я бы сказал, огромный, длинный, злой диагноз тому времени, которое было. И сейчас, сегодня мы, перечитывая это, вздрагиваем, потому что снова наступают страшные времена для России, наступили. И многое из того, что тогда она написалась, справедливо и по сейчас тоже, и на сегодняшнее время справедливо. Но, конечно, говорить об объективности на Ждекну не приходится. Она сама это признает. И я думаю, что задача исследователей ее книг, которую мы в данном случае перед собой не ставили как полноценную задачу, только немножечко, с помощью других мемуаров мы уточняли то, что писала Надежда Яковлевна, задачи, хотя комментарии уже хорошие Александра Алексеевича Морозова и Павла Нерлера, и Юрия Львовича Фрейзена, они уже есть, но, тем не менее, этой задачи в полной мере они пока не выполнились. Я думаю, что и книжка Надежды Яковлевны, и книжка Герштейн, тоже великая книга, но, конечно, чрезвычайно субъективная, нуждаются в комментарии, в большом комментарии. И помимо всего прочего, я думаю, что в этом комментарии, кроме уточнения конкретных каких-то неточностей, передержек, обидных слов, которые, может быть, не стоило произносить, ну, не знаю, про Маршака или про Каверина, или про Катаева даже. Так вот, помимо этого, там должна быть, мне кажется, описана ситуация, в которой эти мемуары писались, и объяснено, почему вот в этой ситуации, вот про этого автора, она говорит именно вот эти слова. Я не очень любил, честно признаюсь, покойного Леонида Кацаса, но у него было, мне кажется, прекрасное наблюдение, которое, кажется, ни в книге его статьи и книжке не вошло. Там Надежда Яковлевна пишет в одном месте, что вот Харджиев был, Николай Иванович Харджиев, тот человек, который комментировал Мандельштама, был сначала другом, а врагом потом Мандельштама. Она пишет в одном месте, не упоминая Харджиева, что можно любить или Мандельштама, или Хлебникова. А твоё их любить нельзя. И довольно большое количество исследователей, прекрасных исследователей, на это ловилось. И об этом как-то рассуждало, скажем так, Виктор Петрович Григорьев, хлебниковед, недоумевал. Почему же это так? Вот Кацис совершенно справедливо там сказал в разговоре, мы с ним про это говорили, говорит, ну это же она против Харджиева. Потому что она ненавидела Харджиева, Харджиев издавал Хлебникова и Мандельштама, и вот ей нужно было побольнее уколоть Харджиева, и она написала, что либо Хлебников, либо Мандельштам. Мы теперь, если мы это не комментируем, если мы об этом мы не думаем, мы это принимаем за чистую монету. И вот таких вот выяснений отношений с современниками, любившими Мандельштама, не любившими Мандельштама, любившими Надежду Яковлевну, не любившими, давшими ей приют, не давшими, тех, кого она обидела, или тех, кто ее обидел, все эти мемуары пронизаны этим выяснением отношений. Конечно, это не объективная книга. Но я думаю, что дело будущего в этом попробуют разобраться, как мы попытались разобраться с мемуарами о Мандельштаме, написанными не Надеждой Яковлевной и не Эммой Григорьевной Герштейн.
Возникла парадоксальная ситуация. В течение 35 последних лет Мандельштама можно опубликовать, можно комментировать, писать о нем все, что заблагорассудится, в хорошем смысле и в плохом смысле этого слова. Но вот в самое последнее время, буквально в самые последние месяцы, секира занесена снова над Мандельштамом, но только совершенно как бы с другой стороны и по другому поводу. Под угрозой распространения вашего замечательного и интереснейшего двухтомника. Настолько под угрозой, что я на всякий случай купил себе два экземпляра. Мало ли что произойдет. Я хорошему человеку, которому не достанется, я с удовольствием подарю второй экземпляр. Вот они приехали на наконец-то ко мне из Москвы, и я страшно счастлив. Второй пока не распечатываю, а первый читаю в полное удовольствие. Расскажите, пожалуйста, что вообще, какая дальнейшая судьба этого издания в продаже? Действительно ли с 1 сентября будут действовать такие драконовские меры, и из-за того, что вы иностранный агент, распространение будет официально запрещено?
Иван Никитич, это вопрос в первую очередь, конечно, наверное, было бы правильно юристам задать, каким-то разбирающимся в ситуации. Но я, находящийся сейчас в Соединенных Штатах Америки, сужу о том, что происходит, еще и потому, что мне пишут издатели. Так вот, издатели не только этой моей книги, а всех моих книг, меня просят в Фейсбуке своем опубликовать информацию о том, что нужно срочно покупать эти книги, которые я составлял, которые я писал, и даже в которых были мои там предисловия, предположим, только, потому что с 1 сентября они будут недоступны для читателей в России. Соответственно, я исхожу из того, что издатели разбираются в этой ситуации, у них есть юристы, их собственные, они вряд ли они хотят таким образом просто увеличить продажи. Представляя себе ситуацию в России современную, почему нет? Я почти уверен, что так и будет. Единственное, что я хочу к этому прибавить сразу, что как раз я переживаю и боюсь, может быть, за книжки, которые я сам написал, но за этот двухтомник я не очень переживаю, не очень боюсь, потому что это такая работа, которая надолго сделана. То есть, конечно, нас опровергнут, там найдут какие-то неточности, найдут какие-нибудь ошибки, скажут, что мы не учли того-то, не учли того-то, не обратили внимания на то-то. Но это невозможно, как мне кажется, теперь, только в формате уже диалога с нами, потому что такого издания нету. Был том небрежно составленный, наспех составленный, впрочем, вполне милыми людьми и исследователями. Когда-то, если мы начитаем его время, но там вообще просто, это безобразие, как бы, такое перестроечное, типично перестроечное издание это было, с торопливостью, без комментария практически, вот, а свод этих мемуаров, это впервые, так больше не было никогда, и я думаю, что не скоро кто-нибудь начнет снова этим так заниматься, с такой плотностью, поэтому, хорошо, запретят они сейчас, рукописи, может, и горят, но интернет-то нам на что нужно, PDF на что нужно, я думаю, что это все будет все равно как-то доступно, а спустя какое-то время, я верю, что когда кончится путинская эпоха, и, может быть, эпоха, которая за ней, которая, может, еще более страшной, все это спокойно встанет на полке библиотек, и будет комически, люди будут удивляться и смотреть с недоумением, и смеяться, когда будут читать ту надпись, которая меня, честно говоря, не греет душу, которая открывается эти тома, что настоящее издание подготовлено при участии иностранного агента, бла-бла-бла.
Олег Андрешанович, я не сомневаюсь, конечно же, в научном и в читательском успехе вашего двухтомника. Желаю вам продолжать работу дальше. Ура! В двухтомник совершенно изумительно сделанный. Меня удивила вот эта неожиданная легкость бумаги, на которой напечатана бумага, конечно.
Да, молодцы, Витунова, очень хорошее издательство.
Молодцы, но бумага в данном случае дрянь, совершенно газетная, но на этой дряни так хорошо легли фотографии, документы, рукописи и так далее, что я должен поздравить и издательство Витунова. Мне показалось, что на эту газетную бумагу ничего не ляжет. Нет, неправда. Оказывается, типографские или линотипные машины нынче таковы, что можно меловку и не использовать. А уж с меловкой это были бы два таких чугунных кирпича.
Знаете, Иван Викторович, я на самом деле, я сейчас впервые в течение нашего разговора испытал острую зависть, потому что я еще, в отличие от вас, не видел бумаги. То есть у меня есть PDF-ы, но я еще не знаю, как выглядят эти тома, и я облизываюсь, смотря только на фотографии дружественных мне фейсбуков, когда такие замечательные знатоки, как вы, об этом рассказывают. Я мечтаю, что наконец-то я подержу эти два легких тома в руках.
И в завершении еще одна мемуарная цитата, на этот раз из записок поэта Семена Липкина. Действие относится к 1932 году. «Разрешением позвонить, — пишет Липкин, — я стеснялся воспользоваться. Но вот помогла случайная встреча, и я опять его увижу. Дом был доходный, высокий, дореволюционной хорошей постройки. Потом я узнал, что здесь жили родственники Мандельштама. Своего жилья у него не было. В широкой парадной было не очень светло, но я довольно ясно увидел человека лет 30, спускавшегося по лестнице мне навстречу. В руке он держал толстый портфель. Человек был явно чем-то напуган. Сверху низвергался высокий, звонко дрожащий голос Мандельштама. «А Будда печатался! А Христос печатался!» Вот что произошло до моего прихода. Посетитель принес Мандельштаму свои стихи. Это была, по словам Мандельштама, довольно интеллигентная дребедень, с которой к Мандельштаму иногда приходили надоедать. Мандельштам рассердился на неудачного стихотворца еще и по той причине, что в этом вершеплетении была фронда. Мандельштам этого не выносил, во-первых, потому что боялся провокации, а во-вторых, и это главное, он считал, что поэзия не возникает там, где идут наперекор газете, как равно и там, где тупо следуют за газетой. Неумный автор стал жаловаться на то, что его не печатают. Мандельштам вышел из себя, он сам печатался с большим трудом, крайне редко, и выгнал посетителя. Когда я поднялся на указанный мне этаж, Мандельштама уже у перил не было, а я снизу видел, как он над ними, крича, наклоняется чуть ли не до пояса. Мне открыла дверь длиннокосая девушка и, впустив меня, посмотрела на меня жалостными восточными глазами. Через много-много лет я рассказал о происшествии с Буддой и Христом Ахматовой. Анна Андреевна весело рассмеялась. «Узнаю Осю». Мандельштам успокоился не сразу. «А вы почему все придаете такое значение станку Гутенберга, характерным для него певучим и торжественным при беззубом рте голосом?» Укорял он меня, и мне стало нехорошо от того, что он как бы соединял меня с предыдущим посетителем. Я прочел несколько стихотворений, может быть, 10, и остановился. Мандельштам спросил, «Сколько вам лет?» 20. «Да, верно, в тот раз вам было 18», — неодобрительно вспомнил он и добавил. «Плохо, плоско». Дважды повторенный звук «пло» ударил особенно больно. «Вы кое-чему научились в столице. Не стало южных оборотов. Больше теперь у вас того-этого, заемного лоску. Вы мне напоминаете небогатого бессарабского помещика. Почти весь год он трудился, обрабатывал свои скудные виноградники, более или менее удачно продал виноград, и вот в парусиновом длиннополом балахоне, в парусиновых сапогах приехал в город, и все, что выручил, бессмысленно пропил в дешевой харчевне». Он ругал меня еще долго и возбужденно, как бы с кем-то более зрелым и значительным споре. Заодно досталось и моим друзьям, молодым поэтам Тарковскому и Штейнбергу, чьи стихи он однажды выслушал. Неожиданно стал нападать на столбцы Заболоцкого. Не помню, чем был вызван его гнев. В комнату вошла девушка, открывшая мне дверь. Может быть, его родственница. Она мне понравилась, но взгляд ее, мне сочувствовавший, был, увы, взглядом существа высшего, пожалевшего существо низшее. А Мандельштам уже при ней продолжал. «Мне в Армении рассказали легенду. Гончар лепит в своей хижине горшки из глины. Уже тех горшков стало столько, что они не умещаются в хижине. Лежат вокруг навалом, а гончар все лепит да лепит. Глупец, для чего ты лепишь горшки? Их и так у тебя много, осуждают соседи. А гончар, чтобы пришел лев, ударил их своей лапой и разбил их. Вы того этого не оказались тем львом». Я узнал, что Мандельштам недавно приехал из Армении, что он после долгого перерыва, после черной измены стихам, вернулся к стихам. «Хотите, прочту?» И, не дожидаясь ответа, уверенный в ответе, начал читать, потому что ему нужен был слушатель, очень нужен был слушатель, заменяющий ему станок Гутенберга. Он был одинок. Я это понял, когда начал посещать его чаще. У него не было той, пусть не гулкой, но светящейся славы, какая была у Ахматова, и от которой сердца не только дряхлеют, но и утешаются. Не было у него и внутрилитературной, но достаточно мощной славы Пастернака. Его почитали немногие, почитали восторженно, но весьма немногие, и большей частью люди его поколения или чуть-чуть моложе. А среди моих ровесников почитателей было раз-два и обчелся. А он нуждался в молодежи, хотел связи с временем. Он чувствовал, он знал, что он в новом времени, а не в том, которое ушло. Он не любил тех, кто любил его ранние стихи, хотя вряд ли ему было бы приятно, если бы кто-нибудь стал их бранить в его присутствии. Он не терпел своих подражателей, в особенности таких, которые обидно легко усваивали манеру его письма. Он ощущал себя не в настоящем, а в будущем. Внешне, рано постарев, он дышал, как почти никто из современных ему поэтов, аквилоном грядущего, тем пространством, где не сани правоведа катятся, а лопастью пропеллер лоснится. Он сам был тем львом, который ударом лапы разбивал горшки гончара. Семен Липкин продолжает. Мандельштам служил в газете «Московский комсомолец». Редакция помещалась сперва на Старой Басманной, ныне улица Карла Маркса, а потом переехала в здание на Тверской, где теперь театр имени Ермоловой. Я стал у него бывать и в том, и в другом зданиях. На Тверской размещались и редакции других газет. В широком зале, с верхним, если я не ошибаюсь, давно там не было освещением, нечто вроде пассажа, была устроена для газетчиков столовая. Как-то мы с Мандельштамом сидели за столиком. К нам приблизились поэт-переводчик Давид Бродский и поэт Николай Ушаков, оба знакомые Мандельштама и мои. Действие происходило в пору известного конфликта Мандельштама с Горнфельдом. Групком писателей, слова тогда еще не было, стал на сторону Горнфельда. Мандельштам был этим оскорблен и, поднявшись навстречу двум литераторам, церемонно, но твердо произнес: «Товарищи, к моему глубокому сожалению, я не могу подать вам руки, поскольку вы являетесь членами московского группкома писателей, подло оскорбившего меня». Большой толстый Бродский в ответ протянул свою руку и соврал: «Я не член группкома». «Это меняет дело», — с радостью сказал Мандельштам и поздоровался с переводчиком. Тогда стеснительный Ушаков, смущенно улыбаясь, тоже протянул руку. «Собственно говоря, я в этом смысле тоже не член группкома. Я киевлянин». Мандельштам пожал и ему руку. Конечно, он понимал, что его обманывают, но понимал и то, что обманывают его ради общения с ним. Да и я, с которым он обедал, состоял в группкоме. Мандельштам вовсе не хотел ссориться с двумя литераторами. Он, измученный, через их посредство хотел дать знать обществу, как остро его ранила несправедливая позиция группкома в деле Горнфельда. Я не буду касаться существа дела, оно известно по мандельштамовской четвертой прозе и по другим литературным источникам. Скажу только, что Мандельштам в который раз показал, что он не понимает людей, не видит среди них себя, не в силах взглянуть на себя их глазами. Он полагал: «Я виноват, но я извинился перед Горнфельдом, и материальная сторона ссоры решается для Горнфельда хорошо. Чего же он хочет?» А Горнфельд, несчастный калека, в прошлом влиятельный критик народнического толка, близкий сотрудник самого Короленко, придерживался в советское время благородных демократических взглядов. Что же касается литературных, то они, думаю, были такими, что Мандельштам представлялся ему пустым декадентом. А Мандельштам никогда не был эпиком, его характер не позволял ему взглянуть на себя со стороны, у него не было бесслезной силы и надменной выдержки Ахматовой. Я это видел ясно, когда один из горсточки сторонников обвиняемого присутствовал на товарищеском суде над Мандельштамом в полуподвале дома Герцена. Произошла, неточно выражаясь, жилищная склока. Сосед Мандельштама по дому Герцена, печатавшийся под именем Самира Саргиджана, обвинил Мандельштама в том, что он нанес пощечину его, Саргиджана, жене, но скрыл, что сначала сам ударил Мандельштама и Надежду Яковлевну. В рукоприкладстве Мандельштама я сомневаюсь. Он мог больно оскорбить женщину, но не ударить. Амир Саргиджан принадлежал к самому опасному виду опасных людей. Не глуп, начитан, в обращении мягок, позволял себе вольности, обсуждая литературное начальство. Его жена тоже что-то писала, кажется, о Первой мировой войне. Поговаривали, что она кололась. Амир Саргиджан был женат многоразово. Однажды он женился на официантке из Дома творчества в Малеевке, на доброй женщине по прозвищу «Колхозная Венера». Официантка, известное дело, профессия прибыльная. Саргиджан поселился в ее деревенском доме, и соседи-колхозники часто по-лесковски называли его «содержаном». Когда русский народ был объявлен первым среди равных, оказалось, что татаро-ликий Саргиджан в действительности русский, фамилия его Бородин. Впоследствии он получил сталинскую премию за роман «Дмитрий Донской». Но в ту пору он был безвестным литератором. Я не исключаю того, что всю эту свару он затеял с насмешливого одобрения компетентных органов. Подавляющее большинство присутствующих на товарищеском суде явно было на стороне Саргиджана. Я с облегчением вздохнул, когда председательское место занял Алексей Николаевич Толстой. Специально для этого из Ленинграда приехал, что ли? Ну, думаю, он-то талантливый, образованный, да еще и граф, петербуржец, знает цену Мандельштаму, защитит его. Но не тут-то было. Алексей Толстой обращался с Мандельштамом, когда задавал ему вопросы и выслушивал его, с презрительностью обрюзгшей брезгливой купчихи. Мандельштам вел себя бессмысленно. Вместо того, чтобы объяснить, как обстояло дело в действительности, он нервно и звонко, почти певуче, напирал на то, что Саргиджан и его жена – ничтожные, дурные люди и плохие писатели, вовсе не писатели. Присутствующие, будучи того же типа, что и Саргиджан, симпатизировали Саргиджану. Унижая его, Мандельштам задевал и их. Не помню формулировку решения суда, но хорошо помню, что решение было не в пользу Мандельштама. Опять Мандельштам показал, что плохо разбирается в людях, не видит себя среди них. Он еще долго и красноречиво бушевал у себя в полутемной комнате, куда мы, два или три человека, зашли после суда. Надежда Яковлевна вела себя лучше, спокойнее. Я часто вспоминал этот грязный суд, когда Мандельштама арестовали. Я представлял себе, как его мучают во время допросов, и как он, умный, порой гениальный, бессилен в лапах следователя. Там, уже тогда, я угадывал, надо быть волком среди волков. А ведь Мандельштам не был волком по крови своей. Он высокое пламя, но хрупок, а слаб пламенник. Это был отрывок из записок поэта Семена Липкина. И на этом мы заканчиваем передачу «В мемуарном фокусе», посвященную поистине эпохальному по обилию и тщательности подготовки двухтомнику «Осип Мандельштам. Глазами современников. Воспоминания, дневники, письма». Составление Олега Лекманова и Леонида Витгофа. Предисловие Олега Лекманова. Комментарии Лекманова, Софьи Киселевой, Ольги Барташевич-Жагель, Леонида Витгофа, Дмитрия Зуева. Петербургское издательство «Вита Нова». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.